Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кончина Сергея Багапша вновь поставила вопрос о будущем Абхазии, о том, что происходит в политической жизни республики, которую в качестве независимого государства признали лишь Россия и некоторые страны, две страны Латинской Америки, вроде бы две страны Тихого океана, которую Грузия продолжает считать частью своей территории, как и все международное сообщество, и которая с трудом эти 20 лет пытается освоиться в таком незнакомом ей постсоветском мире. Каким будут политические расклады? Какой будет реальная жизнь людей? Как будут решаться вопросы сотрудничества между Абхазией и Россией? И как будут строиться взаимоотношения Сухуми и Тбилиси? Все эти вопросы каждый раз возникают, когда мы говорим о любых изменениях, которые происходят в Абхазии, тем более таких серьезных, как кончина президента и поиск нового главы государства, и поиск новых представлений о том, как отвечать на те многочисленные вызовы, которые перед Абхазией стоят. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня в московской студии «Радио Свобода». На связи с нами из Абхазии главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашык. Здравствуйте, Инал.
Добрый день.
И здесь в студии обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Ну вот давайте первый вопрос мы адресуем вам, Инал. Все-таки это вопрос об атмосфере, да, потому что иногда кажется, ну, по крайней мере, если смотреть из Москвы, да, что вот все представления о возможных там серьезных изменениях, они преувеличены, когда и ожиданиях, когда говоришь о взгляде со стороны, и что сами изменения, они не сразу сказываются. Но мы сами, наверное, хорошо помним, какие были ожидания, допустим, там в мире, когда умирали генеральные секретари. А в самом ведь Советском Союзе немногое менялось в этот самый момент. Было ощущение, что что-то изменится, да? Но реально люди жили, как жили. Поэтому, может быть, мы преувеличиваем наши вот такие вот представления о том, что в Абхазии что-то вот бурлит после кончины Сергея Багапша.
Ну, конечно же, кончина президента Сергея Багапша стала такой полной неожиданностью. Месяц назад еще президент принимал здесь в Сухуми людей, был в обычной рабочей обстановке, и вдруг вот так неожиданно. И, конечно же, есть такая растительность, а что же дальше? И сейчас как бы на плаву там возникают два имени, которые могут его заменить. Это вице-президент Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. И при этом такое ощущение, если со стороны посмотреть, то, конечно же, есть такое ощущение преемственности. Все-таки это люди одной команды. Но с другой стороны, как бы те, которые знают ситуацию изнутри, понимают, что это вот как бы две такие большие разницы. Две такие большие разницы. Люди, которые, в принципе, как бы вряд ли могут договориться между собой и пойти как бы на выборы одной командой. И сейчас для Абхазии нынешняя ситуация, она как бы такая, можно сказать, переломная. Сергей Багапш все-таки был таким стабилизирующим фактором. После президентства Владислава Арденда, который был пассионарной личностью, который именно при нем как бы Абхазия и выстояла в войне, и выиграла эту войну, и первые тяжелые годы независимости Абхазии выстояла, так как тогда еще была очень жесткая экономическая блокада и так далее, и мало кто там давал каких-то шансов вообще на выживание Абхазии. Но вот как бы после вот этого длительного периода как бы вот игры на нервах, конечно же, необходим был какой-то отдых все-таки для организма. И вот для этого организма, в принципе, вот такой фигурой, которая могла вот как-то расслабить нервы и так далее, грубо говоря, стал президент Сергей Багапш. Он, конечно же, не революционером был, но человек вот такими терапевтическими наклонностями, который мог со всеми, в принципе, договориться. Жить стало как бы легче, веселее, и так далее. И в страну пошли какие-то деньги, и в экономическом плане стало намного лучше. Ну и этому, конечно же, способствовала геополитическая конъюнктура, которая вот в этот период складывалось. Но, тем не менее, вопросы самого государства, как бы они как бы откладывались. То есть понятно было, что вот эта модель управления, которая существовала с советских времен, она была как бы автоматически перешла в наследство нам, и были очевидны вот эти изъяны, которые существуют в этой модели. И, кстати говоря, вот с отношением, с интенсификацией отношений российско-абхазских отношений стали как бы очень многие вещи, которые не, как бы негативные, которые существуют в России, они автоматически стали как бы перениматься абхазской, в Абхазии. И то есть вот эти все эти откаты, коррупция и так далее и тому подобное, они стали уже как бы такой тоже нормой, от которой в Абхазии уже как бы стали бить на бак. И сейчас как бы страна находится, и как бы экономика вот с одной стороны тоже вот как бы благополучная, на первый взгляд люди ездят очень много в Абхазии, там всяких шикарных автомобилей, там строятся гостиницы, там дома красивые, но видно, что экономика больная, если учесть, что там 70% как минимум бюджета это составляют вливания России, прямые вливания в России, и этот процент с каждым годом растет. То есть вот эта зависимость Абхазии от России, она, конечно же, становится существенной, и это уже понимает в самой Абхазии, политическая элита тоже понимает. И вот сейчас нужно все-таки как-то перестраиваться. Я думаю, вот нынешний будущий президент, для будущего президента это уже становится такой головной болью, когда он должен что-то предпринимать. Ну, необходимы какие-то реформы, преобразования, и причем существенные, чтобы изменить ход ситуацию лучше, и тем самым как бы сделать вот эту независимость более Абхазии, более крепкой.
Напомню, что мы обсуждаем ситуацию в Абхазии с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом и обозревателем газеты «Московские новости» Иваном Суховым. Иван как раз у нас после важной информации на Радио Свобода ответит на мой следующий вопрос.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Час пресса на волнах Радио Свобода. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиги, обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов. В программе, посвященной ситуации в Абхазии после смерти Сергея Багапша, ведет эту программу Виталий Портников. Иван, вот Инал Хашиг, так обширно анализируя ситуацию в Абхазии, сказал, что вот правление Сергея Багапша – это определенный отдых после вот тех непростых лет, которые достались республике после правления Владислава Арцепа. Но я очень хорошо помню, с чего начинался этот отдых. Этот отдых начинался с настоящей конфронтации с Россией вокруг президентских выборов в республике. Россия пыталась навязать своего кандидата на пост президента Абхазии. Это, кстати, происходило в одно время с цветными революциями на постсоветском пространстве. В Абхазии российское руководство действовало так же грубо и бесцеремонно, допустим, как оно действовало на Украине. Точно так же, как можно было увидеть на Украине портреты Виктора Януковича, тогдашнего кандидата власти на пост президента вместе с Владимиром Путиным, точно так же можно было увидеть в Сухуми портреты Рауля Хаджимбы, тогдашнего кандидата, поддерживаемого Москвой, и Владимира Путина. В общем, все было очень похоже, и когда абхазы сделали собственный выбор, надо сказать, что с ними не хотели в Москве соглашаться. Была блокада реальная. Вот блокада уже не грузинская, а российская, абхазская территория. Многие люди были лишены средств существования в результате этого. И тут возникает такой вопрос. Тут первый вопрос, удалось ли это сгладить? Действительно ли российское руководство посчитало, в конце концов, Сергея Багапша человека, с которым оно может разговаривать, или просто ждало момента, когда от него удастся так или иначе избавиться, просто ожидала, когда это все кончится, условно говоря, чтобы уже начать уже новую фазу сотрудничества с Абхазией. И удалось ли самому Сергею Багапше использовать тот потенциал самостоятельного принятия решений обществом, вне зависимости от Москвы, который был явно продемонстрировал в этот период конфронтации между Москвой и абхазским народом, если угодно?
Мне кажется, здесь есть несколько аспектов, и в зависимости от этого можно по-разному оценивать эту ситуацию. Я согласен с Иналом, что президентство Сергея Багапша было таким, в общем, периодом отдыха для Абхазии. Мне кажется, что если анализировать заслуги Сергея Васильевича Багапша, то важнее здесь не то, что называется в официальных релизах и соболезнованиях после его смерти, то есть факт признания независимости Абхазии и России, а важнее то, что Абхазия совершила переход от такого полувоенного управления или военного, которое сложилось в период войны с Грузией 92-93 года, к какому-то более-менее нормальному штатному гражданскому управлению, гражданской жизни, причем такой достаточно нетипичный для постсоветского пространства, с политическим плюрализмом, с активной оппозицией, с реальными выборами, в общем, совсем таким, что не во всех постсоветских провинциях на сегодняшний день существует. Что касается того, удалось ли сохранить абхазскому обществу вот этот потенциал самостоятельного принятия решений, но мне кажется, что во многом удалось сохранить, если не говорить о неких внешнеполитических и военных вещах, которые, конечно же, после августа 2008 года в гораздо большей степени стали зависеть от России, чем до августа 2008 года, когда Абхазия, кстати говоря, вела достаточно активную и многовекторную внешнюю политику. И мне кажется, это мое субъективное мнение, может быть, там Инал с ним не согласится. Мне кажется, что по сравнению с ситуацией до августа 2008 года, после признания Абхазии Российской Федерации, возможности широкого признания абхазской независимости в мире сократились.
Инал, вот тут есть такой простой, на самом деле, вопрос продолжения этой темы. Да? Он касается того, что когда Сергей Багапш действительно шел на пост президента Абхазии, ведь многие здесь, в России, больше всего на свете боялись не того, что это будет самостоятельный руководитель, который признан народом, который имеет авторитет в обществе. Хотя, честно говоря, здесь этого тоже всегда боятся, потому что здесь вообще сама формулировка общественного признания, она вызывает страх у власть придержащих. И, кстати, это еще одна ситуация, которая может распространиться из России на Абхазию, как помимо того, что вы уже перечисляли в вашем ответе. Но очень боялись, что Сергей Багапш может стать самостоятельным игроком в разговорах с Грузией. И это, кстати, ведь не только Абхазии касается. Мы можем тут очень много перечислить ситуаций, когда страны, которые патронируют как бы вот непризнанным территориям, они более всего опасаются, что руководство этих республик будет самостоятельно с кем-то вести контакт. Дэвин.
Я бы хотел уточнить, речь идет не о самостоятельной позиции в разговорах с Грузией. Разговоры с Грузией, в общем, в большей или меньшей степени исключены для всех участников абхазской политической жизни. Я имел в виду разговоры с другими международными политическими акторами, с европейцами, с американцами и так далее.
Да, ну можно, слушайте, можно эти два вопроса задать, одну половину и другую половину, да, Инал? В отличие от Инала, думаю, прекрасно понимает, о чем мы говорим. И слушатели тоже понимают, о чем мы говорим, да.
Ну, я думаю, в принципе, так или иначе, Москва в тот период, наверное, сделала какую-то роковую ошибку. Роковую ошибку, что Сергей Багапш очень отличался в реальности от других кандидатов, которые участвовали в тех президентских выборах. И он также мало отличался от того кандидата, в первую очередь, на которого сделала ставку Москва, на Рауля Хаджинба. То есть, так или иначе, любой абхазский политик, он прагматик. Он понимает, что, по крайней мере, в той ситуации, в которой Абхазия находится, он так или иначе понимает, что в первую очередь он должен уметь договориться с Москвой. И было тогда очень как-то глупо видеть то упорство, с которой Кремль как бы настаивает, продвигает фигуру Рауля Хаджинба абсолютно никак не соглашаясь верить в то, что он проиграл и победил Сергей Багапш. Было очень странно. И тогда, наверное, просто как бы сработал даже не принцип того, что там какие-то расчеты того, что там Сергей Багапш может как-то договориться там с европейскими игроками, там может как бы пойти на самостоятельные переговоры с Грузией и так далее. Здесь просто, наверное, вот как бы был очень какой-то тупой расчет на то, что вот мы поставили на этого человека, и вот он должен по-любому победить. И здесь как бы абсолютно не прослеживался принцип, а почему, собственно говоря, мы просто поставили на этого человека. То есть тут вот какая-то принципиальность, которая мало чем на чем основывалась, мне кажется, фигурировала. И сейчас как бы видно было, что после уже того, как Сергей Багапш тогда все-таки выиграл эти выборы, и он смог как бы наладить нормальные отношения с Россией, и от этого, и этого в первую очередь требовали те люди, которые все-таки его избрали, и которым очень не нравилось, что Москва вот так категорично не хотела его видеть в этом кресле.
Иван, ну вот когда Инал говорит «нормальные отношения с Россией», это же нормальные отношения с абхазской точки зрения. А ведь есть же нормальные отношения с российской точки зрения. И эти две нормальности могут, если угодно, различаться.
А мне кажется, что Россия не очень хорошо себе представляет, какие должны быть отношения с Абхазией с нормальной российской точки зрения. Нет никакой нормальной российской точки зрения. В этом смысле мне кажется, что вот предстоящие президентские выборы, они обещают быть более спокойными и менее драматичными, чем президентские выборы 2004-2005 года, потому что тогда действительно, Инал здесь тоже абсолютно прав, Россия уперлась. Здесь могут быть разные версии насчет причины этого упорства. Например, есть такая версия о том, что у российских крупных чиновников есть имущественные интересы в Абхазии, и они боялись, что при смене политической элиты произойдет какая-то ревизия этих имущественных интересов. Такая версия тоже есть. А на этот раз, мне кажется, что России в достаточной степени все равно, кто будет абхазским президентом, потому что после августа 2008 года России свои силовые, во всяком случае, интересы там урегулировала. И военное присутствие России в Абхазии закреплено российско-абхазскими договоренностями. И в геополитическом плане больше никаких страхов по поводу Абхазии нет. То, что касается имущественных вопросов, да, они в значительной степени сохранились. Они связаны с тем, что Россия хотела бы более свободный доступ иметь на абхазский рынок и покупать там недвижимость более свободно, чтобы это могли делать не только обладатели абхазского паспорта, но и просто люди с российским паспортом. И это решение, видимо, предстоит принимать тоже будущему президенту Абхазии, независимо от того, как его будут звать, и оно будет достаточно проблематичным для внутриабхазской ситуации, потому что в Абхазии сохраняется самостоятельность общественного мнения, и это общественное мнение очень чутко относится к такому моменту, что Абхазия может, избавившись от зависимости от Грузии, вдруг попасть в зависимость от России, в том числе и в такую финансово-экономическую. И поэтому, скорее всего, общественное мнение будет против такого более широкого доступа российских денег, российских инвесторов, российских покупателей в Абхазию. И это, в общем, оправданное опасение, потому что если Абхазия начнет превращаться в такое продолжение Сочи, она в известной степени утратит свои существующие конкурентные преимущества. Сейчас это такое место, где возможен достаточно дешевый черноморский отдых, и это создает определенную экономическую нишу для этой республики. А если она станет такой же, как окрестности Сочи, эта ниша исчезнет, и опасения абхазской общественности здесь совершенно оправданы.
Ну, в принципе, ведь когда вы говорите, Иван, об этом, сказать, имущественных интересах, вы же понимаете, что вот тогда вопрос президента, который должен был стать президентом после Арзенбе, он и мог быть связан, прежде всего, с имущественными интересами, а чем в России политика во многом определяется имущественными интересами. Сейчас никуда эта ситуация не ушла.
Оказалось, что хотя вот эта группа политиков, которая вместе с Багапшем шла к власти и обещала какую-то ревизию вот этих всех имущественных дел. Ну, в общем, по большому счету, ничего такого страшного с этими имущественными интересами не сделала, и оказалось, что можно их обеспечивать и при Сергее Багапше. И, в общем, мне кажется, что у тех, кто такие интересы в Абхазии имел, у них отлегло. Поэтому сейчас этот вопрос стоит гораздо менее остро.
А хорошо ли это, Инал, кстати говоря, что у них отлегло?
Ну, я думаю, сейчас как бы существует определенный посыл будущим кандидатам, и я думаю, этот посыл ставит не только абхазское общество, а прежде всего сама абхазская политическая элита, и этот посыл заключается в том, что необходимо все-таки некого упорядочения российско-абхазских отношений. По крайней мере, вот последнее время та череда кризисов, с которой столкнулось абхазское общество в контексте российско-абхазских отношений с начала года, когда там каждый месяц практически кризис возникал какой-то кризис всеабхазский, это и по поводу демаркации российско-абхазской границы, когда Россия как бы положила глаз на село Аидгу и еще 160 квадратных километров абхазской территории. Это и церковный кризис, в контексте которого просматривается желание забрать себе Вафонский монастырь. Это и конфликт вокруг санатория МВО, самого крупного в Абхазии пансионата. Вот возникает все-таки вопрос, сколько мы вообще должны, как бы, это вот такой общественный вопрос, где та граница той благодарности, которую мы все-таки должны отплатить России. То есть, как бы, как говорит...
А у таких благодарностей есть границы, Инал?
Да, да. Но все-таки какова цена этой независимости? Сколько все-таки должны как бы заплатить, наверное, за эту независимость? Наверное, нужны какие-то четко проговоренные как бы вещи, а то иногда, в принципе, может, даже и Кремль как бы и не ставит вот таких как бы меркантильных вещей, но сегодня как бы, под Россией, под маркой России, в маленькой Абхазии, как бы любой там как бы чиновник там может быть второго плана, может как позицию Кремля проталкиваться в личные интересы, и иногда в этих личных интересах рассматривается еще и личный интерес абхазских чиновников и так далее, и все это как бы преподносится, как будто это вот такая воля Кремля, которую все-таки нужно отблагодарить и так далее. То есть и возникают определенные кризисы. И вот все-таки вот сейчас такая стоит все-таки на повестке дня вещь, как все-таки как-то упорядочить вот то, что сейчас происходит в российско-абхазских взаимоотношениях, то есть мух отделить от котлет все-таки. Вот, и перевести все-таки эти отношения в более конструктивное сотрудничество, взаимовыгодное. И для абхазских политиков, наверное, все-таки это вот сейчас такой очень сложный, щепетильный вопрос, понимая, что с одной стороны вроде бы и не обидеть Москву, но с другой стороны при этом как бы сохранить все-таки свою независимость. То есть вот сейчас такой вот как бы очень глобальный вопросов, которые стоят в контексте нынешних президентских выборов.
Продолжим беседу с Иналом Хашигом, главным редактором газеты «Чегемская правда», и Иваном Суховым, обозревателем газеты «Московские новости», сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. А в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» у Михаила Соколова в гостях будет президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. И они попытаются ответить на вопрос, на который нет до конца ответа. Почему за 20 лет гласности Россия так и не пришла к свободе печати?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Площадь лесных пожаров в России превысила показатель прошлого года почти в 3 раза и составляет более 600 тысяч гектаров, сообщает МЧС. По данным Рослесхоза, зарегистрировано 39 крупных лесных пожаров в 8 российских регионах. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены сегодня обратиться в суд, чтобы добиться запрета на этапирование своих подзащитных в колонию, после того, как вчера суд в Москве отказался рассматривать их ходатайство об условно-досрочном освобождении. В Москве сегодня пройдет заседание Российско-Украинской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством премьеров Владимира Путина и Николая Азарова. Одна из главных тем переговоров – поставки российского газа на Украину. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на действия вооруженных отрядов в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны. Государственные СМИ Сирии сообщили, что за сутки там погибли 120 полицейских. Правозащитники подвергают сомнению эти данные, но признают, что в городе идут бои. Франция намерена внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции, резко осуждающий власти Сирии за их действия против оппозиции. В Люксембурге сегодня пройдет чрезвычайное совещание министров сельского хозяйства стран Евросоюза в связи со вспышкой кишечного заболевания. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен баллотироваться на эту должность на второй пятилетний срок. Министр финансов Франции Кристин Лагард посещает сегодня Индию с целью заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост главы Международного валютного фонда.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы разговариваем сегодня с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом и обозревателем газеты «Московские новости» Иваном Суховым о ситуации в Абхазии после кончины Сергея Багапша, возглавлявшего республику на протяжении последних лет, человека, с которым связаны очень многие серьезные изменения и в самой Абхазии, и в отношениях Абхазии с соседями. Тут ведь на самом деле, ну, есть один момент в абхазо-российских отношениях, который снова заставляет задуматься вот о границах благодарности, о которых вы говорили. Потому что на самом деле Сергей Багапш ушел из жизни не в атмосфере благодушия в отношениях с Россией, а в отношении серьезного такого вот спора, связанного с территориальными претензиями России на территорию Абхазии, на часть села Аигба, которая по абхазскому законодательству находится в составе территории Абхазии, да. И тут уже были и в Сухуми очень много. Я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорилось достаточно серьезно. И абхазская делегация говорила, что она не должна ни пяди абхазской земли отдавать российской стороне. Ну и тут вообще очень запутанная ситуация. Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения международного права, если вынести Россию и Абхазию за скобки этого процесса, так это еще и разговоры о части территории Грузии, которую Абхазия должна была бы передать России, если она согласилась бы. То есть тут целый узел проблем, но с другой стороны, вот если проблема двустороннего диалога, да, когда казалось бы, вот это вот и есть то, что мы могли бы определить как граница к благодарности, когда речь идет уже о территории, да?
Да, это действительно тот такой вот определяющий, наверное, момент, который, наверное, вот как бы наступил в российско-абхазских отношениях. Территориальный вопрос — это всегда был очень болезненный вопрос для Абхазии, тем более если учитывать, что учитывать то, что была война, что за эту землю пролито было море крови и так далее. И, конечно же, вот этот вопрос вот так незамеченным просто не мог быть. И для того же президента Багапш эта ситуация, она тогда была вот такой очень, очень принципиальной. То есть он не имел, собственно говоря, и поля никакого для маневра. То есть человек, который, в принципе, зарекомендовал себя очень хорошим тактиком, который умел со всеми договариваться, умел находить какие-то нестандартные ходы и как-то сглаживать вот эти проблемы, попался в тупик. С одной стороны, Москва заявила о своих претензиях, и с другой стороны, было понятно, что абхазское общество абсолютно не готово вступить ни метра своей земли. И тут проблема, она до сих пор и не разрешенная, хотя там вопрос 160 километров квадратных отпал, но вопрос о Ибге, он до сих пор на повестке дня стоит, и у меня такое ощущение, я еще до этого об этом писал, что, в принципе, сама проблема, наверное, возникла из того, что, собственно говоря, России очень нужна была именно Аибга. 160 квадратов это на всякий пожарный. Было заявлено о том, что при торгах, так или иначе, можно все-таки выторговать эту Аибгу.
Напомню, что вы можете задавать вопросы гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Иван, а вот вы как считаете? Вообще в России понимали, что они вот так вот будут в соседях некие особые, эмоциональные проблемы, когда они начинают говорить об этих нескольких километрах, подумаешь, несколько километров земли, да?
Но мне кажется,
такие Курильские острова.
Мне кажется, что эта история с пограничным конфликтом, она в большой степени не имеет отношения к какому-то высокому российскому руководству. Но есть такая в Москве версия о том, что речь идет о ведомственном санатории ФСБ. И собственно говоря, это все узковедомственная история, которая к таким каким-то высоким российско-абхазским отношениям и глобальной политике отношения не имеет. Но мне кажется, что так или иначе, это, конечно, проявление недостаточного прилежания в понимании того урока, который Абхазия показала Москве в 2004-2005 годах, когда она не согласилась на тот президентский выбор, который Москва пыталась ей навязать. Мне кажется, что Москва, если не брать вот такие вот узковедомственные истории, которые время от времени случаются, в известной степени все-таки этот урок выучила и понимает, что Абхазия – это не Курская область, и даже там не Чеченская республика, где партия «Единая Россия» может по желанию регионального руководителя получить 105%. А что касается Абхазии, то для нее, мне кажется, как бы там какие бы уши там не росли у этой истории с пограничным конфликтом, а для нее это не открытие. И здесь как раз я бы, наверное, первый раз за эфир не согласился бы с Иналом насчет того, что происходит какое-то отрезвление по поводу абхазо-российских отношений со стороны Абхазии. Но мне кажется, что моментом отрезвления стал именно 2004 год, когда Россия грубо пыталась навязать свою политическую волю Абхазии и едва не расколола ее надвое. В общем-то, расколол, едва не поставил ее на грань гражданской войны. Вот в тот момент произошло отрезвление, и даже оно было, наверное, не первым. Достаточно вспомнить о том, что Россия в свое время охотно присоединилась к экономической блокаде Абхазии, которую по инициативе Грузии ввело Содружество независимых государств. И, в общем, в отличие от Южной Осетии, которая всегда стремилась и войти в состав России, слиться с братским северо-осетинским народом в составе Российской Федерации, Абхазия-то никогда не рвалась ни в российский состав, и никогда не изъявляла вот такую подчеркнутую лояльность, как Южная Осетия. И мне кажется, что она свою самостоятельность будет сохранять и дальше, и, конечно, это будет предметом дискуссий на всех стадиях внутриабхазской политической жизни, включая предстоящие досрочные президентские выборы.
Вот это ведь самый, на самом деле, Инал, любопытный момент, потому что, может быть, эти президентские выборы должны для Москвы стать некой пробой того, чтобы превратить, в конце концов, Абхазию в нечто похожее на Кабардино-Балкарию или Чечню. Такое желание, по крайней мере, может быть. Знаете, вот это всегда мечта, что люди учатся на своих ошибках. Как показывает постсоветский опыт, они ни к чему особенно и не учатся.
Ну, я думаю, у Москвы, вот если, допустим, еще как-то раньше не было четко сформулированного плана по поводу того, какой же она хочет видеть Абхазию, но в контексте того, что сейчас, наверное, происходит на Северном Кавказе, да и в той же Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, там в более-менее совсем недавно спокойных регионах, конечно же, наверное, есть какое-то понимание того, что, ну вот так как бы делать из Абхазии новую Кабардино-Балкарию, там на ровном месте создавать проблемы уже, наверное, не стоит. Все-таки и опыт, и тот опыт, который имеется в российско-абхазских отношениях, и выборы 2004 года, и вот в новейший период, уже период президентства Багаш, после признания вот с тем же селом Аибга и так далее, он все-таки дает понять о том, что есть определенные вещи, за грань которых Абхазия никак не выйдет. И все они так или иначе базируются вокруг того, что Абхазия, абхазский народ будет всегда за свою независимость. То есть он будет очень щепетильно к этому вопросу относиться. Вот все вот эти как бы телодвижения как бы на то, что так или иначе вот надо со временем Абхазию сделать там, я не знаю, привести к такому же настроению, как Южная Осетия, которая вот-вот как бы желает во что бы то ни стало войти в состав России, они как бы наоборот создадут огромные проблемы в Абхазии. В Абхазии по отношению и огромные проблемы в российско-абхазских отношениях. То есть, я думаю, так или иначе, все-таки Москва должна, и она, наверное, уже идет по этому пути. Вот видно было, когда премьер-министр Путин приехал на похороны Сергея Багапш, что он уже встречался как бы, ну, с двумя реальными кандидатами, то есть и с Александром Анклаб, и с премьер-министром Сергеем Шамбо. И то есть, и я по той информации, которая есть у меня, там речь не шла о том, что вот обязательно вот мы делаем ставку на одного игрока, или вот вам нужно обязательно войти в одну команду и так далее. То есть он понимает, что есть определенные нюансы, которые, через которые перешагнуть нельзя, и это будет как бы чревато вот в тех же российско-абхазских отношениях. То есть мнение Сухума, оно обязательно должно так или иначе во внутренней политике превалировать.
Послушаем звонок. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Добрый день, господа. Я человек старый, лет 30, а может быть 40 лет тому назад, был в Пицунде. Во-первых, скажите, в чьих руках сейчас Пицунда?
В каком смысле в чьих руках?
Ну, к кому она относится сейчас?
Пицунда относится к Абхазии. Да, тут понятно.
Но я слышал, что туда рвется Кремль и вся его вот. Свора.
В этом смысле. То есть, в чьих руках в буквальном смысле находится Пицунда? Это инал к вам вопрос. В чьих руках находится Пицунда в буквальном смысле слова?
Ну, если речь идет о самом курорте Пицунда, то этот объект, знаменитые вот эти 14-этажные корпуса, которые были построены еще в 60-е годы, они до сих пор находятся во собственности государства, там, пока они не приватизированы, хотя речь идет о том, что все эти корпуса они заметно устарели, и нужно их сносить и что-то строить новое, но вот эти дискуссии по поводу будущего самого курорта Пицунда, они уже идут, наверное, там с 2002 года. Идут и как бы возле ныне там. И вот, опять же, это все упирается в то, что как бы с приходом иностранных инвесторов, вот сам микроклимат Пицунды как бы он заметно пострадает. И вот многие тоже боятся вот такого резкого прихода крупного капитала в Абхазию. И здесь, наверное, тоже местные политики, в том числе и президент Багапшин, как бы вынужден будет общаться вот с такими опасениями, которые существуют в абхазском обществе.
Заур из Москвы. Здрасте, Заур.
Добрый день. Знаете, в чем дело? Дальнейшее развитие Абхазии упирается в том, что она как пуповина связана с Россией. Все болезни России, как матери к своему плоду, через пуповину непосредственно транслируются на Абхазию. Все, так сказать, отрицательные стороны, в том числе и коррупция и прочие дела. Поэтому Абхазия, если разорвет эту пуповину, ей не дадут, потому что там она напрочь с военными, так сказать, связями и прочими связана. Поэтому будущий конфликт интересов будет назревать. Вот и все.
Иван, вы согласны с этой точкой зрения?
Я, честно говоря, не вижу пока никакого конфликта интересов. Мне кажется, что это все-таки две совершенно разные сферы жизни. Вот Россия всего того, что хотела в военной области и в области безопасности, она получила в августе 2008 года. Теперь она будет так или иначе разбираться с имущественными вопросами и, видимо, будет добиваться в этом какого-то успеха. Хотя пока на сегодняшний день вот эти все разговоры о том, что Россия или Кремль там владеет чем-то в Пицунде и так далее, это в большой степени миф, потому что действительно, как сказал Инал, ведь большой приватизации в Абхазии пока не было. И большая часть объектов вот этой всей курортно-рекреационной сферы, которая для инвесторов и представляет наибольший интерес, она находится в собственности государства. И поэтому, в общем, основная имущественное там имущественный раздел имущественных интересов он предстоит, но я не думаю, что это превратится в такой прямо в такой жестокий политический клинч и жестокое противостояние.
Вот, в принципе, ведь, Инал, смотрите, какая ситуация, которая делает, как бы, действительно, абхазское положение уникальным. Ну, в мире много территорий, которые, как бы, не признаны как государство, большей частью мирового сообщества. У каждой из них уникальная история, но, тем не менее, есть нечто общее. Вот, например, там у Северного Кипра, с ним любят сравнивать Абхазию, да? Турция признает независимость Северного Кипра. Но, тем не менее, вот там один народ по обе стороны, так сказать, в Турции турки и на Северном Кипре турки. Да? Поэтому понятно, что тут не может возникать никакого особого антагонизма. Вот только что сказали о Южной Осетии, об этом говорил Иван, и он сравнивал ситуацию с Южной Осетией, с Абхазией, говорил, что Южная Осетия всегда стремилась быть более лояльной к России. А какой у нее, по большому счету, выбор, если речь идет о том, что осетины по обе стороны перевала, по обе стороны туннеля, можно сказать. Да? Это второй такой пример. Мы очень часто приводим пример Косово. И у Косово гораздо более благополучная судьба, чем у Абхазии или у Северного Кипра с точки зрения международного признания. Но ведь у Косово, с одной стороны, албанцы Албании, с другой стороны, албанцы Косово, так было всегда. И поэтому тоже не возникало никакого особого антагонизма с точки зрения страны, которая поддерживала бы устремление косовских албанцев на провозглашение независимости, на отделение от Сербии, всегда рассматривался как самый опасный вариант. Это то, что Косово может присоединиться к Албании. Как, кстати, самый опасный вариант – это объединение там, турецкого Кипра, Северного Кипра, который оккупирован Турцией, с Турцией. Да? А ведь в Абхазии живет другой народ, не тот, который живет по ту сторону границы в России. И эта проблема, естественно, делает Абхазию уникальной ситуацией с точки зрения вообще всех конфликтов. То есть, вот Карабах можно было бы вспомнить, да, и Армению, связь карабахских армян и армянских, да. В конце концов, Приднестровье, где живут там русские, украинцы, с другой стороны, украинская граница. Видите, да, то есть я не смог найти ни одного такого похожего примера. В этом, вероятно, и есть уникальность абхазской ситуации в современном мире. И это, с одной стороны, выход, а с другой стороны, безысходность, понимаете?
Я с вами согласен, и я думаю, здесь можно было бы в этом контексте перечня, который вы назвали, добавить, наверное, и Армению, и Нагорный Карабах, хотя, конечно же, Армения и не признала еще официально.
Да, я вспомнил как раз о Нагорном Карабахе тоже, да, ну, види, я же еще раз говорю, да, Армения и Нагорный Карабах – это симбиоз.
Да, и здесь, как бы, наверное, уникальность самой ситуации заключается в том, что Абхазия изначально, в отличие от этих всех вами перечисленных территорий, она заявляла о том, что она прежде всего добивается независимости своей. То есть никаких таких колебаний, там, о вступлении, там, о вхождении там, в другое государство соседнее, этого не было. То есть в том же Косово, или в том же Карабахе, или в том же Северном Кипре, или в том же Приднестровье, так или иначе, всегда вот не было вот этой четкости изначально. Потом уже в тексте там развития ситуации, там, конечно же, как бы тезисы менялись, но так или иначе вот этой четкости общественного мнения там не прослеживалось. В Абхазии было намного иначе. То есть однозначное мнение, это еще вот, наверное, со времен войны, когда война произошла, и вот был курс на независимость, и от этого курса как бы мы никогда, собственно говоря, вот за эти 17-18 лет и не отходили.
Вы хотели что-то добавить?
Мне кажется, что вот эта вот этнодемографическая уникальность Абхазии все-таки немножко преувеличивается вами, потому что к северу от границы Абхазии с Россией живут родственные ей абазино-черкесские народы. И это, кстати говоря, достаточно важный элемент сегодняшнего геополитического рисунка всего этого региона. После того, как грузинский парламент признал геноцид черкесов Российской империей, Абхазия, в общем, является элементом такого, может быть, не сильно запланированного, но хотя бы частичного ответа российской внешней политики на вот эти вот движения по поводу черкесского геноцида. Багабш был недавно в Турции, незадолго до своей смерти неожиданной, и встречался там с деятелями международного черкесского сообщества. Часть этих деятелей потом приехала в Москву, встречалась в Государственной Думе. Это был такой не очень громкий, не очень внятный ответ на то, что делает Грузия в отношении черкесского фактора, но это был такой намек на ответ, по крайней мере, и это достаточно важный элемент. Мне кажется, что вот эта демографическая изоляция, она, конечно, есть, да, тут есть и доля правды в ваших словах, и абазино-черкесские народы Северного Кавказа не в такой степени связаны, естественно, с Абхазией, как, скажем, северные осетины с Южной Осетией. Абхазо-грузинский конфликт возник в свое время в ситуации, когда в Абхазии было примерно поровну и абхазов, и грузин, и в результате войны 92-93 года грузинского населения в Абхазии не стало. И в известной степени весь проект абхазской независимости – это проект абхазов как этноса. И это, с одной стороны, достижение, и они там, условно говоря, к 2008 году оказались в ситуации гораздо более спокойной и стабильной, чем те же Южные Осетины, у которых была через полосица с грузинскими селами, потому что в Южной Осетии до 2008 года этнической чистки по отношению к грузинам практически не было. А в Абхазии была, и поэтому не было вот этого черезполосного расселения, была твердая граница между Абхазией и Грузией, и было на этой границе гораздо спокойнее, чем в Южной Осетии. И в результате Абхазия не стала основным театром военных действий в 2008 году. Но, с другой стороны, эта этническая изоляция и этот этноцентрический проект абхазской государственности, он загоняет Абхазию в определенной степени в ловушку. Абхазов становится все меньше, и они не обойдутся без какого-то импорта населения, потому что рождаемость в Абхазии невысокая. И уже становится понятно, что проект Абхазии для абхазцев уже несостоятелен. Это стало понятно еще в середине 2000-х годов, когда начались проекты по паспортизации грузиноязычного населения Гальского района Абхазии. Когда вот этот вот проект Абхазии для абхазцев стал потихонечку размываться. Это неизбежное явление. И мне кажется, что рано или поздно Абхазия будет вынуждено ввозить какое-то население со стороны, а это будет риск для вот этой абхазской государственности, потому что когда там станет сопоставимое количество русских или каких-то других жителей, снова возникнет та же ситуация, которая привела к войне 92-93 года. И это вызов, перед которым Абхазия стоит, на который она пока, кажется, не нашла, как отвечать. Я бы хотел еще сказать пару слов по поводу этой пуповины, которая между Россией и Абхазией по мнению Заура, звонившего из Москвы, крепнет. Ну, конечно, это не самый хороший пример для институциональной организации «Россия». И в Абхазии это очень хорошо понимают. Я много раз со многими людьми, в том числе и принимающими политические решения в Абхазии, говорил на эту тему. Они понимают, что Абхазия не хотела бы ни в коем случае повторить управленческий опыт северокавказских регионов России. А в известной степени вот это сближение с Россией после августа 2008 года может привести к частичному воспроизведению этой, в общем, объективно неудачной северокавказской модели. Но вот именно эта демографическая проблема Абхазии, она приводит к тому, что пуповина-то неизбежно будет крепнуть. То есть пуповина будет крепнуть либо с Россией, либо еще нужно будет откуда-то брать демографические ресурсы. Тут, мне кажется, основная проблема в том, что у России реально увеличиваются проблемы на Северном Кавказе. И в какой-то момент, в среднесрочной перспективе, Северный Кавказ может стать такой зоной нестабильности, которая Россию от Абхазии отделит, и вот тут возникнет, конечно, мировоззренческий кризис, потому что Россия просто столкнется с ситуацией, в которой не будет понимать, что ей делать с этими двумя площадками, оставшимися за Большим Кавказским хребтом, с Абхазией и с Южной Осетией.
Инал, у вас на самом деле вот буквально 3 минуты, чтобы ответить на это вот мысли господина Сухова о ловушке этнографической, которые, мне кажется, она очень важны, да? Потому что я бы еще добавил, что ловушка ловушкой, по другую сторону границы, я имею в виду границы грузинско-абхазской, да, административной или государственной, это уже каждый пусть как представляет себе по-своему, тоже ведь живут люди, которые до сих пор считают себя жителями Абхазии, пусть они там живут в Тбилиси и других городах и селах Грузии. И это тоже часть этой же проблемы, согласитесь.
Ну, я как бы не совсем соглашусь с Иваном. Дело в том, что в принципе, как бы Абхазия и не ставила никогда, наверное, цель в том, чтобы сделать из Абхазии такое сугубо этническое государство. И понятно было прежде всего, как бы, что и ресурсы не позволяют. Абхазы там до войны составляли 17% населения, и после войны там, ну, максимум, где как они дотягивали до 40-45%. И вот резко там резко за счет абхазов как бы увеличивать вот процент с населения, это понятно, как бы за короткие сроки абсолютно нереально. С другой стороны, Абхазия всегда была как бы многонациональной страной, и в войну, кстати говоря, абхазам наверняка было бы труднее, если бы с ними рядом не встали другие национальности, то есть и армяне, и греки, и русские, и так далее. И как бы Абхазия все-таки сейчас стоит на пути в том, чтобы сделать из вот этих своих граждан все все-таки нацию, абхазскую нацию, которая выйдет за рамки абхазской этничности. Это долгий процесс, и сейчас много есть там всяких шагов к этому, уже проделано законодательно, это и закон о государственном языке и так далее и тому подобное. И я думаю, все-таки рано или поздно вот именно язык, наверное, может стать определяющим в формировании абхазской нации. Плюс к тому же, конечно же, есть какие-то надежды на то, что сюда, в Абхазию, так или иначе, какой-то поток абхазской диаспоры, которая проживает там в Турции, которых там до 500 000, он все-таки будет более значительным. И сейчас экономическое положение все-таки вот дает эту какую-то надежду, что все-таки какой-то определенный процент сюда в Абхазию приедет, и вот тем самым как бы частично хотя бы начнется решаться вопрос вот этой демографии.
Ну вот, собственно, это тоже такое, опять-таки, этот ответ можно было бы принять, я согласился с Виллом Хашигом, если бы вы поняли, как это будет в целом, да, в региональном смысле развиваться. Потому что, опять-таки, в этом случае, когда мы говорим о новой этничности, то нужно что-то сказать и грузинам Гальского района, да? И понять, какие будут отношения. Понять, какие будут отношения между Абхазией и Грузией. Тут ничего по-другому не может быть.
Здесь, конечно же, все зависит от того, как в перспективе разрешится грузино-абхазский конфликт. С другой стороны, тем же жителям Абхазского района тоже вот, вот этот процесс создавания абхазской нации, он также подразумевает включение в этот процесс жителей Гальского района. И этот процесс уже начался с выдачи жителям этого района паспортов граждан Абхазии. Уже вот совсем недавно была озвучена цифра о том, что 9000 человек уже получили эти паспорта, и там существует различного рода программы, которые все-таки будут их вовлекать в абхазское внутреннее пространство. Пока же они вот как-то чувствуют себя, находятся несколько обособленно и как бы не совсем чувствуют эту полноту той внутриабхазской жизни, которая ощущается, допустим, в соседних, там, Ачимчирском или в Кварчальском районе и так далее.
Поблагодарю наших гостей, главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашига и обозревателя газеты «Московские новости» Ивана Сухова за участие в программе, которую сегодня провел для вас Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. По окончании новостей «Американский час» с Александром Генисом, «Нью-Йоркский альманах», «Интеллектуалы в политике», «Сорокин», «Писатель-диссидент», «Памятник Бродскому», «Музыка независимости», «Как путешествуют китайцы», «Юнг в Америке» и «Беседа с Борисом Парамоновым». Вот основные темы этого часа, так что оставайтесь с нами и слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго, господа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Минус газ плюс таможенный союз. Переговоры России и Украины.
Комментарии экспертов.
Россия в зеркале дела Стросс-Кана.
Право автора.
Все хорошо? Юрий Вачнадзе о меньшевистском настоящем Грузии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».